Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста. Эпиграф. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... Нет-нет, совсем не понимаю. Николай Васильевич Гоголь. История первая. Суета вокруг дивана. Глава первая. Эпиграф. Учитель. Дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. А разве рыбы сидят на деревьях? Учитель. Ну, это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтую осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь, «Вы нас не подбросите до Соловца?» Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. — Давайте, садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье. — Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал... «А можно я здесь немножко того?» Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. «Дверцу прикройте получше», — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. — Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется. Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил, до Соловца километров 10? — Да, — ответил горбоносый. — Или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков. — Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду. — По этой дороге даже осенью можно проехать. — Здесь, пожалуй, но вот от Коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло. — Под Затонью, говорят, дожди, — заметил бородатый на заднем сиденье. — Кто это говорит? — спросил горбоносый. — Мерлин, — говорит. Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. — Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда? — Да. — Путешествуете? — Путешествую, — сказал я. — А вы здешние? — Коренные, — сказал горбоносый. — Я из Мурманска, — сообщил бородатый. Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же север, — сказал горбоносый. — Нет, почему же? — сказал я вежливо. — В Соловце будете останавливаться? — спросил горбоносый. — Конечно, — сказал я. Я в Соловец и еду. У вас там родные или знакомые?
Нет, — сказал я, — просто подожду ребят, они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву.
Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взрёвывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал Горбоносый. «Что делать?» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине».
«Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась.
«А, так это не ваша машина», — догадался Горбоносый.
«Ну откуда у меня машина? Это прокат».
«Понятно», — сказал Горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта».
«Да, конечно», — вежливо согласился Горбоносый.
«Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я.
«Глупо», — сказал Бородатый. «Но не все так думают».
Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход, но их, к сожалению, не продают. Потом Горбоносый спросил: «А где вы работаете?»
Я ответил:
«Колоссально!» — воскликнул Горбоносый. «Программист! Нам нужен именно программист! Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам! А что у вас есть?»
«Что у нас есть?» — спросил Горбоносый, поворачиваясь.
— «Алдан-3», — сказал Бородатый.
— «Богатая машина», — сказал я, — «и хорошо работает?»
— «Да как вам сказать?»
— «Понятно», — сказал я.
— «Собственно, ее еще не отладили», — сказал Бородатый. — «Оставайтесь у нас, отладите».
— «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил Горбоносый.
— «А чем вы занимаетесь?» — спросил я.
— «Как и вся наука», — сказал Горбоносый. — «Счастьем человеческим».
— «Понятно», — сказал я. — «Что-нибудь с космосом?»
— «И с космосом тоже», — сказал Горбоносый.
— «От добра добра не ищут», — сказал я.
— «Столичный город и приличная зарплата», — сказал Бородатый негромко, но я услышал. — «Не надо», — сказал я. — «Не надо мерить на деньги».
— «Да нет, я пошутил», — сказал Бородатый.
— «Это он так шутит», — сказал Горбоносый. — «Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет».
— «Почему вы так думаете?»
— «Уверен».
— «А я не уверен».
Горбоносый усмехнулся. — «Мы еще поговорим на эту тему», — сказал он. — «Вы долго пробудете в Соловце?»
— «Два дня максимум».
— «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: — «Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены».
— «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я.
— «Нам позарез нужен программист».
— «Я поговорю с ребятами», — пообещал я. — «Я знаю недовольных».
— «Нам нужен не всякий программист», — сказал Горбоносый. — «Программисты — народ дефицитный, сбаловались, а нам нужен небалованный».
— «Да, это сложнее», — сказал я.
Горбоносый стал загибать пальцы. — «Нам нужен программист А. Небалованный. Б. Доброволец. С. Чтобы согласился жить в общежитии.
Д. — подхватил Бородатый. — На 120 рублей».
— «А как насчет крылышек?» — спросил я. — «Или, скажем, сияние вокруг головы?»
— «1 на 1000».
— «А нам всего-то один и нужен?» — сказал Горбоносый. — «А если их всего 900?» — «Согласны на 9/10».
Лес расступился. Мы переехали через мост и покатили между картофельными полями.
— 9 часов, — сказал Горбоносый.
— «Где вы собираетесь ночевать?»
— «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?»
— «Магазины у нас уже закрыты», — сказал Горбоносый.
— «Можно в общежитии», — сказал Бородатый. — «У меня в комнате свободная койка».
— «К общежитию не подъедешь», — сказал Горбоносый задумчиво.
«Да, пожалуй», — сказал Бородатый и почему-то засмеялся.
«Машину можно поставить возле милиции», — сказал Горбоносый.
«Да ерунда это», — сказал Бородатый. «Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии-то пройдет?»
«Да, черт», — сказал Горбоносый.
«Действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки. А может быть, трансгрессировать его?»
«Ну-ну», — сказал Горбоносый, — «это тебе не диван, а ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже».
«Да вы не беспокойтесь», — сказал я, — «переночую в машине не первый раз». Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке.
— Слушай, — сказал Горбоносый, — хо-хо, из Накурнож.
— Правильно, — воскликнул Бородатый, — на лукоморье его.
— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.
— Вы переночуете в доме, — сказал Горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать, — сказал Бородатый. Мы въехали в город. Потянулись в старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась «Проспектом Мира». Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Следующий переулок направо», — сказал Горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно «Ул Лукоморье». Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. «Стоп!» — сказал Горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою. — Право не стоит, — сказал я в последний раз. — Никаких разговоров, Володя, держи его на мушке. Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уже феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. «Ничего! Изба на куриных ногах, памятник соловецкой старины». На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Ул Лукоморье, Д. номер 13, Н.К. Горыныч». А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Какой код?» — спросил я.
«Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул.
— Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.